значит, три входа. Три портала символизируют три добродетели: вера, надежда, любовь. Центральный вход, центральный портал символизирует любовь. Видите, ключевая сцена прямо по центру над входом. Сцена Рождества. Слева волхвы, справа пастухи. Пришли поклониться новорожденному Христу. Следуя за Вифлеемской звездой, поднимаемся вверх. Видите, звезда от нее как бы струится вниз. И вокруг ангелы, которые играют на музыкальных инструментах, несут мир, весть о рождении Христа. Далее над звездой архангел Гавриил и Дева Мария, сцена Благовещения. И в гроте сцена коронации Девы Марии. И вот посмотрите, где архангел Гавриил и Дева Мария. Вокруг такие бусинки, медальончики. Это опять-таки розарий, четки. В католической религии четки символизируют три таинства. Таинство, связанное с рождением Христа, с его страданиями и с последующим вознесением. У храма как раз будут три фасада. Рождественский, страстной, и с левой стороны будет построен центральный фасад, посвященный славе Христа или вознесению Христа. То есть в основе символики храма символика четок. Поэтому я не просто так их повесил для красоты, да? А как бы дает ключ к пониманию символики храма. То есть идея была показать вот эти вот три таинства. Далее. С левой стороны у нас находится надежда. Видим мальчик Христос со святым Иосифом. А внизу две сцены. С левой стороны святое семейство на пути в Египет. Напротив, сцена убиения младенца. То есть две таких очень драматичные сцены. Идея такая, что в сложных ситуациях надежда нас покидать не должна. И в гроте сцена помолвки Марии и Иосифа. С другой стороны, вера. И вот в центре, видите, мальчик сидит в храме, Христос спорит с фарисеями. Мария и Иосиф заходят в храм и с удивлением видят спорящего Христа. 13-летний мальчик сидит, спорит с бородатыми философами. Конечно, удивляется, видите, они как бы с удивлением смотрят на спорящего Христа. Далее, крайняя справа фигура Христос, заворожен работающий в мастерской святого Иосифа, плотника. Вот, напротив, две женские фигуры, сцена посещения Девы Марии, святой Елизаветы. Вот, а в гроте представление младенца Христа в храме Иерусалима. То есть, видим историю первых лет жизни Христа. Большое количество растительного и животного мира. С одной стороны, растительный и животный мир Святой Земли, где все происходит. С другой стороны, Каталония, место, где храм находится. И вот среди этого разнообразия выделяется три пальмовых дерева. Видите, две больших пальмы, они подписаны Мария и Иосиф. И маленькая пальма символизирует Христа. Там лента следствия на семьи Христа, начиная от Авраама. Там подписаны.
Авраам был из членов семьи Христа?
Ну, как бы... Считается, что через Авраама, там царя Давида и так далее. Это Христа доводит эту генеалогию.
Черепаха в основании пальмы.
Причем здесь черепаха? Да? Дело в том, что в католической религии черепаха – символ целомудрия. Святое семейство, целомудрие как бы подходит. Но они разные. Здесь у нас черепаха ползает, а там плавает. Морская и земная. Помните, у Барселоны природные границы – горы и море. То есть, на самом деле, храм в этот момент находился на окраине города, но Гауди не поленился и высчитал, что храм находится в самом географическом центре города, равноудален как от моря, так и от гор. То есть черепахи дополнительно показывают расположение храма по отношению к природным границам города. Видите, декоративные элементы из природы.
Ворота. Это металл, да?
Да,
это металл.
Природа его единственный учитель, поэтому, видите, декоративные элементы в основном были взяты из природы.
Слушай, просторно здесь. Очень просторно. Вообще, конечно, невероятной красоты все это.
Шапку надо снять.
О, I'm sorry.
Thank you.
Строго с этим, что здесь тоже в музее.
Да, друзья, в иные места без кипы не пускают, а здесь вот в шапке нельзя. Так, хорошо. Светочка, будешь носить мою шапку, а то я с камерой, мне две руки иногда нужны.
Значит,
да.
По масштабам, в принципе, мы можем сравнить храм Святого Семейства с крупнейшими готическими кафедральными соборами. Какая проблема при строительстве таких сооружений? Построить крышу. Значит, в средние века как она решалась? Снаружи пристаивали контрафорсы, эти арки, которые брали на себя часть нагрузки, отводили ее на фундамент. Дело в том, что Гауди был против контрафорсов. Контрафорсы – это антинатурально, это какого-то ребра, вынесенные за пределы тела. Поэтому снаружи мы там никаких контрафорсов не видим. Решение внутри. Видите, у нас храм разделен на 5 проходов, на 5 нефов. Центральный неф и по 2 боковых с каждой стороны. Колонны, которые делят все это пространство на нефы, они выглядят как деревья.
Да.
То есть каждая ветка дерева поддерживает часть свода. За счет этого нагрузка распределяется равномерно, переходит на фундамент. Нагрузка со стен снимается.
А колонны из чего сделаны?
Снаружи мы видим различный камень,
да.
То есть порфир, базальт, различные виды гранита. Внутри железобетон.
А, окей.
Ну, помните, мы говорили, формы, пропорции от Гауди, технологии современные.
Ну что, друзья?
Выглядит оно внутри как совершенно современное сооружение.
В принципе, оно и есть современное, потому что построено.
Ну да,
я вот когда первый раз зашел, были вот только 2 фасада, этого вообще ничего не было. Вот. Но все формы идут от Гауди, да. Пропорции. Смотрите, здесь у нас тоже. Современные такие элементы, видите? Скульптура Святого Георгия, это строители каталонцев. Конечно, мы его еще увидим с вами. Вот. Гауди хотел видеть Святого Георгия, как он должен выглядеть. Георгий об этом ничего не сказал. Как бы. Каждое поколение должно по-своему представить. Гауди говорил, что касается декоративных элементов, каждое поколение должно принести что-то свое на строительство храма. Ворота, это на самом деле не настоящие, это фотографии. Настоящие, они находятся со стороны улицы. Вот. На воротах «Отче наш» на каталонском языке и слова той же самой молитвы на 50 различных языках. Это дизайн Субиракса, того же скульптора,
а вот здесь пока мозаики нету, но будут потом
витражи. Витражи будут, да. Сейчас они, в общем-то, не играют большую роль, но вечером они освещают. И Гауди разрабатывал цифры на стороне, собственного тела. То есть...
А я первый раз вижу, что это такие подобные компоненты.
Так вот, в том-то и дело. Гауди считал, что это очень натурально, и оно как бы соответствует действительности и впечатляет.
Это наиболее древняя часть храма, ну как древняя, первая часть, построенная при жизни, еще не только Гауди. Мы сейчас немножко пройдемся и посмотрим. Это называется крипта, как бы потаенная часть храма. И здесь же Гауди похоронен. А мы сейчас немножко обойдем и увидим это место. Так. Так. Да. Вон там плита лежит, он там похоронен. Вообще, конечно, удивительное сочетание такого совсем современного здесь и чего-то такого столетней давности.
Задумка столетней давности.
Ну, конечно, если 100 лет строить свет.
Да,
а вот это сейчас настолько современное.
Это очень современно, да. Посмотрите, даже винтовая лестница, которая, в принципе, должна была быть очень старой, с современными перилами, выглядит совершенно...
Да, к сожалению, на этой камере мы не можем наехать на винтовую лестницу, но я надеюсь, ее видно там впереди. Это страстной фасад.
Страстной, да.
А вот это более злой. Как-то.
Более злой, да. И эта идея была у самого Гауди, потому что если там у нас жизнь, радость, здесь смерть, страдания. Поэтому очень лаконичный. Нет никаких декоративных элементов, только как прожектором высвечиваются сцены из последних 3 дней жизни Христа. Вот в левом углу начинается история с сценой Тайной Вечери. Видите, Христос с апостолами. Один из них смотрит в нашу сторону, в руках 30 серебряников. Иуда, да? Далее идет поцелуй Иуды. Сцена предательства. Сцена предательства. Кстати, тут же Марк 14:45 показана глава Евангелия, откуда сцена заимствована, да? Сцена бичевания Христа привязан, как первое вот наказание, предшествующее распятию. Святой Петр, который во время Тайной Вечери сказал, что всегда будет следовать учению Христа. Христос сказал, ты отречешься от меня три раза до того, как покричит петух. Как бы три женщины символически представляют троекратное отречение. Петух там тоже представлен. Вот последняя сцена, там Понтий Пилат показывает Христа народу Иудеи. И второй ряд восхождения на Голгофу. Первое, второе падение Христа под тяжестью Христа. Вероника подошла к Христу, чтобы отереть пот с лица его. Мы видим, на платке появляется изображение лика Христа. При этом, видите, у самой Вероники нет лица.
Вот отсюда вид удивительный, смотри, вот туда. Бабах. Прямо как из диснеевских мультиков. Говорят, что там на шпиле лев сидит.
Вот, вы видите, голова лева? Вот, вон она.
Да.
На шпиле, а вот там на... Как вот скат идет вниз, да, галерея?
Да, да, да.
И
справа.
На углу лев.
Так.
Это уже второй лев, который туда садит. Первый получился очень из мультика. Все смеялись и решили поменять. То есть, видите, иногда даже что-то неудачно получается, меняет. То есть, походу, все это в процессе находится.
Я не знаю почему, но какое-то такое диснеевское вот впечатление немножко от этого. Как раз бы ничего общего, но...
Но с другой стороны,
что-то
структура
есть.
Фасада идет от Гауди. Мы сейчас вот пройдем через музей, увидим эскиз к фасаду. В принципе, формы идут от Гауди.
Должно будет быть 84 колокола, а вот этот отлили при жизни Гауди. Он такой длинненький, поскольку башни такие тоже длинненькие. Соблазн большой по нему постучать, но я думаю, что, наверное, нехорошо это. Вот не будем стучать, но хочется.